волшебное шеститочие. Оксана Лебедева. Актуальные вопросы популяризации шрифта Брайля.
27 сентября 2021 года состоялось заседание рабочей группы Европейского союза слепых на тему продвижения шрифта Брайля в Европе. В заседании принял участие председатель Санкт-Петербургской региональной организации Алексей Борисович Колосов по поручению президента ВОС Александра Яковлевича Неумывакина. Мы начали нашу беседу с Алексеем Борисовичем с того, какие действия предпринимаются в Санкт-Петербургской региональной организации ВОС для популяризации шрифта Брайля, а затем перешли к тем вопросам, которые обсуждались на заседании Европейского союза слепых. Алексей Борисович, расскажите, пожалуйста, как в Санкт-Петербургской региональной организации пропагандируется шрифт Брайля?
Ну, вопрос на самом деле непростой, потому что мы знаем, что в основном хорошо владеют шрифтом Брайля те, кто учится в специализированных школах для слепых и слабовидящих. И действительно, ребята выходят со школы и на всю жизнь имеют такой очень полезный навык владения шрифтом Брайля. То, что он полезный, я, как человек, который много-много лет работает, будучи незрячим, могу сказать однозначно, что без шрифта Брайля подчас какие-то выступления, подготовка материалов вспомогательных и так далее, без этого очень и очень на самом деле сложно. Я уже не говорю о каких-то специальных профессиях, связанных с работой с текстом. Тут вопрос только в нашем, наверное, понимании, это один момент. А второй момент – это, конечно, чувствительность пальцев, потому что, когда человек теряет зрение уже в достаточно зрелом возрасте, то даже при наличии желания овладеть шрифтом Брайля так, чтобы можно было на практике применять, использовать для себя – конечно, это уже достаточно сложно. Исходя из этих двух постулатов, мы и строим свою работу. Первое. Мы стараемся с ребятами, которые оканчивают школу, поддерживать определенные контакты в виде, например, проведения конкурсов на лучшего чтеца по системе Брайля. Эти конкурсы не носят слишком массовый характер, тем более в нынешних условиях, мы все это понимаем. Но тем не менее, помимо регионального конкурса, который проходит приблизительно один раз в 2-3 года, у нас еще есть местные организации, которые на своей базе самостоятельно для членов своей организации также проводят брайлевские конкурсы. Да, мы скажем откровенно, что количество участников там бывает 4, ну, до 8 человек, но, тем не менее, это очень интересные мероприятия, и они однозначно популяризируют Брайль. Второй момент – это работа с издательством «Чтение», которое выпускает специальные пособия, в том числе и несколько раз они выпускали самоучитель для изучения Брайля, именно для людей, которые уже в зрелом возрасте потеряли зрение. Существенно помогает библиотека пропагандировать Брайль, потому что они выпускают специальные материалы шрифтом Брайля, и если человек интересуется той или иной тематикой, то, конечно, он, безусловно, придет в библиотеку, ну а придя в библиотеку, поймет, что без Брайля, например, изучить тот или иной материал ему будет очень сложно. И третий момент – это если человек на практике, ну, так скажем, у него есть поездки какие-то, или он ходит по учреждениям определенным, то сегодня уже есть определенный список учреждений и транспортные компании, ну, прежде всего, это РЖД, железные дороги, а сейчас все больше и в аэропортах текстовая информация, которая дублируется шрифтом Брайля. И даже когда вы заходите, ну, предположим, в туалетную комнату, и там несколько кнопок, то если эти кнопки подписаны шрифтом Брайля, то, безусловно, чувствуешь себя более уверенно, самостоятельно и в том, что пропаганда Брайля нужна, и что им пользоваться можно с большой пользой для себя в жизни, ну, как мне кажется, здесь нет никаких сомнений. Все это, ну вот, в совокупности приводит к тому, что мы ведем вот эту работу и тесно сотрудничаем еще с одним учреждением. Это Центр медико-социальной реабилитации для инвалидов по зрению, где в курсах по элементарной реабилитации в обязательном порядке включается курс по изучению чтению и письма шрифтом Брайля. Может быть, этот процент не очень большой, кто люди закрепляют вот эти знания и потом пользуются, но тем не менее это имеет место быть. И они также пополняют ряды инвалидов по зрению, членов нашей организации, кто знаком со шрифтом Брайля. Еще раз хочу сказать, что в зрелом возрасте практически не получается овладеть шрифтом Брайля с такой скоростью чтения, скажем, да, как это применяют ребята, закончившие специализированные школы. Но необходимый минимум для того, чтобы, предположим, записать кратко дату, там, телефон, какую-то информацию и потом прочитать, вот этот необходимый минимум присутствует, и это тоже очень и очень важно.
При проведении массовых мероприятий, например, конференция или какие-то конкурсы, где задание дается в печатном виде, дублируется ли оно шрифтом Брайля?
Я не могу сказать, что у нас это тотально применяется, но тем не менее, вот у нас проходят, мы называем это художественно-реабилитационные конкурсы, различные, да, самые разные тематики, где очень часто действительно, помимо материалов, напечатанных крупным шрифтом плоскопечатным, есть еще и листочек, дублирующий эту информацию шрифтом Брайля. То есть ежегодно 2-3 мероприятия у нас проходят, где мы используем вот этот очень важный прием. Это тоже в какой-то степени пропаганда Брайля. Ну и официальные, конечно, мероприятия. Например, если проходят отчетно-выборные конференции, то, например, повестку дня, регламент, мы тоже стараемся обязательно эти материалы напечатать шрифтом Брайля с тем, чтобы у каждого делегата или у каждого участника собрания эти материалы были. Мы понимаем, что человек может спросить, поинтересоваться, но наша позиция заключается в том, что очень важно, чтобы незрячий человек в какой-то момент почувствовал себя самостоятельным, независимым, который может сам прочитать. И я даже видел такие ситуации, когда, например, человек очень плохо видит и даже не может плоскопечатный текст прочитать, а наоборот, незрячий человек, читая материалы шрифтом Брайля, предоставляет ему информацию.
Недавно у нас прошли выборы в законодательное собрание и в Государственную Думу. Я знаю, что всегда проводится очень большая работа предвыборная при подготовке материалов с целью обеспечения доступности голосования для инвалидов по зрению. Вот расскажите, пожалуйста, об этом.
Да, тоже очень важный аспект нашей деятельности. Выборы в последнее время стали проводиться с регулярной периодичностью. Если не каждый год, то уж один раз в два года это точно. В этом плане мы стараемся работать с избирательной комиссией, в данном случае Санкт-Петербурга, и территориальными избирательными комиссиями по подготовке целого перечня мер, обеспечивающих доступность для участия в голосовании. Материалы по системе Брайля – это пункт, который присутствует всегда. С разной, конечно, так скажем, результативностью с точки зрения подготовки материалов, но этот пункт присутствует всегда, и мы настаиваем, несмотря на то, что иногда нам говорят, ну, вот никто не спрашивает на избирательном участке. Но ведь тут в чем история заключается? Пока человек не будет на 200% уверен, каждый человек, что на каждом избирательном участке есть эти материалы, он и не будет спрашивать, потому что, ну, десятки лет ничего не было, да? Сегодня ситуация какая? На каком-то участке эти материалы есть, на каком-то нет. Опять-таки, полной вот веры нет, немножко дискриминируется как бы сама эта история. Но если все-таки соответствующие службы, которые, ну, отвечают за этот вопрос, будут регулярно печатать и предоставлять информацию о том, что мы, такие материалы на всех избирательных участках присутствуют, то я уверен, все больше людей, владеющих шрифтом Брайля, постепенно будут обращаться за этой информацией, запрашивать ее и использовать ее. Поэтому здесь надо начинать не с того момента, что сколько человек обратилось и спросило эти материалы, а здесь надо начинать с того момента, что эти материалы в обязательном порядке должны присутствовать, и человек, приходя на избирательный участок, должен быть уверен, что они есть. А у нас сколько угодно вот случаев было, например, трафареты для голосования, куда вкладывается бюллетень, и где возле клеточки для голосования, где надо поставить крестик или галочку, по Брайлю написана, например, фамилия кандидата в депутаты. Истории примерно такие происходят, что «а вот у вас должен быть трафарет, потому что мы эту информацию даем». А человек приходит на участок, и ему говорят: «Ой, извините, это вот где-то там на соседнем участке, да, ну давайте мы съездим, но это займет минут 40». Ну, какой нормальный человек будет ждать 40 минут, просто чтобы ему что-то привезли, какой-то там трафарет? Поэтому, когда таких ситуаций не будет, то, повторяю, я абсолютно убежден, что спрос на брайлевские материалы на избирательных участках повысится. Хотя если говорить о перспективе, о таком стратегическом развитии, то все-таки я считаю, что для незрячих людей следует развивать прежде всего удаленные электронные схемы голосования, когда человек из дома, например, может проголосовать, используя свой компьютер, где установлена программа экранного доступа, и сайт, куда надо заходить для голосования, будет доступен с точки зрения того, что там все будет озвучиваться. Все-таки это, конечно, гораздо удобнее, чем куда-то идти, но, повторяю, одно не исключает другое. По идее, должно быть и один механизм, и второй.
Я знаю, что в конце сентября состоялось рабочее совещание Европейского союза слепых в отношении пропаганды шрифта Брайля в Европе. И в этом совещании приняли участие вы и еще несколько наших сотрудников. Расскажите, пожалуйста, об этом.
На самом деле история началась еще весной. В соответствии с распоряжением президента Всероссийского общества слепых Александра Яковлевича Неумывакина, я действительно был включен в рабочую группу, которая была создана по инициативе Европейского союза слепых, и целью которой была выработка определенных решений по пропаганде шрифта Брайля. Прошло за это время несколько, совещаний, естественно, в удаленном формате с помощью программы Zoom, широко известной. Обсуждалось на самом деле достаточно много вопросов. Во-первых, попытались начать с того, чтобы как-то обобщить информацию, в каких странах, как эта работа проводится. Второй момент – это выработка решений, которые были бы приемлемы для многих государств. Конкретная ситуация, в какой-то стране реализована такая-то программа. Но тут же выясняется, что представители других стран говорят, а у нас это невозможно. Мы, например, выступили с инициативой проведения конкурса, который мы проводим и в Санкт-Петербурге, и который проводится на всероссийском уровне, на лучшего чтеца по системе Брайля. Один из представителей, по-моему, это была Словения, сказал о том, что для нас это неприемлемо, потому что у нас на всю Словению там 5 или 8 человек, владеющих шрифтом Брайля. То есть какой конкурс? Поэтому моменты возникали, которые нам, с одной стороны, казались странными, а с другой стороны, у них совершенно другое понимание, например, как нужно пропагандировать Брайль. В частности, небольшие страны очень ратуют, и, наверное, это будет в итоговой резолюции, за такую форму, как создание видеороликов, пропагандирующих шрифт Брайля. Можно сказать, уже обсуждался сценарий таких видеороликов, и приводились примеры тех материалов, которые можно сегодня найти на просторах интернета. Немножко, для меня было неожиданным, хотя, наверное, это правильно. Они акцент делают не на инвалидов по зрению с точки зрения пропаганды Брайля. Они акцент делают на зрячих людей. Это родственники, это специалисты, переводя на русский язык, скажем, наши социальные службы, реабилитологи, представители органов государственной власти. В этом сегменте они считают очень важный аспект – это создание видеороликов и пропаганда шрифта Брайля. Почему? Потому что подчас от этих специалистов, которые работают с незрячими людьми, зависит в том числе и будут ли технические средства соответствующие выданы от брайлевского прибора до дисплея, шрифтом Брайля, потому что это и для нас дорого, и для европейцев дорого, и вопрос этот всегда стоит, а кто, собственно говоря, будет платить за предоставление дисплея. В каких-то странах есть уже определенные решения, но это, опять-таки, отдельная история. Поэтому разговор ведется, как у европейцев это и принято, очень подробно, все по древу растягивается, долго обсуждается, очень много кругов, повторения, когда вроде бы уже закончили и опять начинаем сначала. Это такая форма, которая помогает находить решение и потом определять, может быть, главное, то есть если к какой-то теме во время дискуссии возвращается несколько раз, то, наверное, это уже апробация, так скажем, вопроса, который нужно включать. Второй момент – это создание европейских ресурсов, на которых бы размещались различные информационные материалы с позитивным опытом в различных странах. Тут, конечно, мы упираемся в языковую среду. В Европе все-таки английский язык знают побольше, но тоже проблемы с этим есть. И, конечно, такой ресурс, с одной стороны, он нужен, потому что, как бы там ни было, но мы, например, знаем, что есть такой-то сайт, который размещается на платформе, скажем, Европейского союза слепых, где много статей, которые рассказывают, как в различных европейских странах решается тот или иной вопрос. И при наличии переводчика, тем более, что сейчас есть и компьютерные переводы, и они уже делаются достаточно грамотно, и, как правило, можно понять весь смысл текста. Поэтому в любом случае это, наверное, положительный момент. Ну, остался пока за рамками нашего обсуждения вопрос, кто будет платить и кто будет вести данный ресурс. Но, наверное, это уже не решение комиссии должно быть нашей вот этой рабочей группы, а решение самого Европейского союза слепых. И я думаю, что это предложение, ну, как минимум, будет очень серьезно рассмотрено. Еще один важный момент, который обсуждался в рамках этих наших встреч дистанционных, это брайлевский стандарт. И здесь не только у нас есть определенные трудности, хотя мы даже где-то впереди многих, потому что по инициативе Всероссийского общества слепых, Центрального управления, была создана рабочая группа, которая разработала и приняла стандарт, и возглавлял эту группу руководитель информационно-полиграфического объединения «Чтение». Это санкт-петербургское издательство, которое выпускает литературу шрифтом Брайля. Это была очень большая работа. Конечно, таких решений, чтобы вот все единогласно все приняли, когда столько различных там вариантов, может быть, и версий, найти сложно. И тем не менее, специалисты определили приоритетные решения, и, повторяю, стандарт был создан. До сих пор не во всех странах это есть, но в некоторых есть. Каким образом можно сегодня стандартизировать шрифт Брайля с учетом того, что это на разных языках? Но, тем не менее, эта тема обсуждалась. И прежде всего, конечно, не с точки зрения перевода, а с точки зрения синтаксиса, расстановки знаков, большие буквы. Вот целая дискуссия развернулась, где ставить знак «большие буквы». Повторяю, у нас есть свои решения, но у европейцев есть и другие мнения по этому поводу. Поэтому я думаю, что опять-таки это решать окончательно должна не рабочая группа, а все-таки уже специалисты, которые бы проанализировали. И такая задача поставлена – собрать вот эти практики европейских стран и уже затем выработать то или иное решение. Так что вот где-то примерно в таком формате проходят совещания вот эти дистанционные. Мы больше, конечно, слушаем, не буду скрывать, но тем не менее не забываем сказать о положительном опыте, который есть у нас. В частности, европейцы сказали так, что нечего обсуждать обучение незрячих детей в школах, что это процесс отлаженный, и добавить там нечего. А вот методика обучения поздно ослепших является темой для обсуждения, и здесь есть о чем поговорить и есть каким опытом обменяться. Некоторые материалы запрашиваются чуть позже, когда уже совещание заканчивается. На следующий день приходят письма, где они просят предоставить ту или иную информацию, как это делается, ну, в данном случае, в Российской Федерации.
Совещание проходит на английском языке при помощи переводчика, да?
Да, совещание проходит, естественно, на английском языке. Каждая сторона уже сама решает вопрос с переводом. И вот здесь как раз и пришло время сказать о том, что я не один в этой рабочей группе от Российской Федерации, а мы привлекаем наших незрячих девушек, переводчиц. В основном это Наталья Шанявская, ну, так скажем, лидирует в этом процессе. Мы также привлекаем председателя местной организации «Незрячие специалисты» Нину Константиновну Балан. Ну, с учетом опыта большого и человека, который сам владеет Брайлем, и в ее организации, ну, наверное, больше всех из членов ВОЗ, которые владеют шрифтом Брайля по отношению к другим организациям. Поэтому ее мнение по определенным вопросам, оно очень полезно, и мы обсуждаем это уже в процессе вот самого совещания. Стараемся вырабатывать какое-то консолидированное решение, и затем уже его озвучиваем. Ну и кроме того, конечно, по результатам обсуждения, потом я общаюсь и с Олегом Николаевичем Пилюгиным, потому что, повторяю, что на некоторые вопросы сразу трудно ответить. Резюмируя, могу сказать одно. Работа вот этой рабочей группы, как мне кажется, очень полезна и вовремя. И мы надеемся, что по результатам все-таки вот этих обсуждений, а там есть люди, которые специально отвечают за протоколы и за выработку решений, они анализируют все сказанное, все присланное. Затем будет подготовлен отчет для рассмотрения на одном из заседаний Европейского союза слепых. Так что будем ждать и будем надеяться, что внимание Европейского союза слепых к пропаганде Брайля будет столь же активным, как и сегодня. А самое главное, что будут приняты определенные решения, которые будут способствовать, чтобы в разных странах эта работа была активизирована. Повторяю, что европейцы очень часто ставят вопрос о руководящих органах, которые отвечают за Брайль в той или иной стране. Такая постановка вопроса для нас не совсем единственно верная, потому что в рамках Всероссийского общества слепых мы очень многие вопросы решаем и очень успешно решаем. И тем не менее, особенно, конечно, для небольших стран, развитие Брайля возможно только при государственной поддержке. Вот это понимают, в принципе, все. Ну и для нашей страны этот вопрос немаловажен. То есть определенная государственная поддержка присутствует, но, наверное, мы так аккуратно скажем, что хотелось бы большего, и у нас будут предложения, которые бы мы могли озвучить и рассчитывать на дополнительные меры поддержки.